Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с архимандритом Василием Карповым, настоятелем храма Покрова Божией Матери в Тирасполе. Здравствуйте, отец Василий!
Приветствую вас и всех радиослушателей с города Тирасполя, с территории Покровского храма, который единственный был храм, построенный в 90-х годах, и сейчас уже у нас несколько общин, а раньше была только одна община Покровского храма.
Батюшка, наша последняя беседа проходила в Каменке, в Приднестровском селе замечательном, где здравница известная на всю Россию. И поэтому мне очень интересно и самой было, и радиослушателям будет тоже интересно, ваше новое место служения, где вы уже 4 года подвязаетесь. Это церковь Покрова Божией Матери, которую многие называют здесь собором. И можно сказать, что даже для Тирасполя это самый посещаемый храм, где очень много прихожан, где такая насыщенная приходская жизнь. И можно сказать, без преувеличения, во многом это связано с тем, что вы здесь настоятельствуете. И, пожалуйста, если можно, тогда вот с самого начала немножко историю храма, что вы застали здесь, каким он вам достался, что за это время удалось сделать.
По послушанию архиерею я был переведен из Каменки настоятелем Покровского храма, который у нас был построен в 90-е годы. В то время власти Тирасполя были очень негативно настроены против церкви, и они отдали самые негодные для хозяйствования земли, где была свалка, рядом болото и маленькая речечка, и отдали эту землю под храм. Тем самым выразили свои отношения к Богу, к вере православной, потому что на этом месте ничего не росло, нельзя было ничего построить, были горы строительного мусора и другого хлама. Наши православные прихожане в 90-х годах сначала молились в большой палатке. Это был единственный храм в Тирасполе, это большая палатка. А потом постепенно построили двухэтажный храм, нижний храм, в честь чуда архистратига Божия Михаила в Колоссах, и верхний храм в честь Покрова Божией Матери. И для большинства тираспольчан этот храм был связан с их юностью, их здесь венчали, их здесь крестили, и они стали прихожанами этого храма, вне зависимости от того, кто был в нем настоятелем или ключарем. Поэтому это храм домашний для многих тираспольчан. И вот постепенно этот храм стали созидать, украшать. И когда меня уже перевели сюда, мы просто участвовали в благоукрашении территории и благоукрашении самого храма. Попытались пригласить хороших иконописцев, чтобы они расписали его. И на территории поставили крест, который скопировали с креста, поставленного на могиле великого князя Сергия Александровича в Москве на Новоспасском кладбище.
И Новоспасском монастыре, да?
Да, Новоспасский монастырь, там кладбище. Стоит большой литой крест вот на могиле губернатора Москвы убиенного, мужа Елизаветы Федоровны. И вот мы взяли этот крест и постарались, чтобы наши местные краснодеревщики его воплотили в дереве. Вот. Потом поставили деревянную часовню на территории, где по просьбе наших многочисленных прихожанок установили икону «Христос, Творец живота», чтобы перед этой иконой совершались молитвы о убиенных в чреве младенцах и молитвы о прощении греха, детоубийства родителям этих детей, которые были убиты в чреве, и матерям, и, наверное, еще в большей мере отцам и родителям тех девочек, которые совершили это детоубийство. Потому что, когда общаешься с людьми, ты понимаешь, что зачастую отец ребенка, который был нежеланным, которого убили в чреве, и родители девочки, которая не захотела родить ребенка, виноваты в огромной степени в том, что человек не появился на свет. Поэтому, когда мы молимся, мы всегда призываем и отцов, и мужей, тех жен, которые совершили такое страшное, самое страшное преступление, к покаянной молитве.
Отец Василий, это специальная икона Спасителя такая? Ее, так сказать, иконографичность. Вот я вот не знала, что существует такое специальное изображение, связанное вот с таким видом греха, перед образом которого особенно молятся.
Есть икона интересная, когда Спаситель стоит на коленях и держит в руке убиенного младенца. Ее написал старец архимандрит в монастыре возле Иерусалима. Этому старцу были многие явления чудесные, он видел такие божественное откровение, и одно из откровений было вот эта икона, когда мы ездили.
Его еще изображают с младенчиками, да, много-много младенцев.
Ну это... да, вот этот старец нарисовал, я вот не помню, или Герасима, Иерусалимский монастырь, скорее всего, что да, потому что вот в пустыне, вот возле Иерусалима, находится такой монастырь великолепный. И там мы увидели много икон таких, написанных с детской простотой, и начали расспрашивать, что это за иконы. И среди них была икона, когда Спаситель держит на руках убиенного младенца. А эта икона распространена у нас уже с 90-х годов. Оказалось, что этот старец, архимандрит, настоятель этого монастыря, уже достигший весьма почтенного возраста, и он сподобился таких вот откровенных явлений божественных. И вот он по одному из явлений нарисовал Спасителя с младенцем на руках. А вот эти иконы, Христос Творец Живота, это из, можно сказать, новонаписанные иконы. Я не знаю их истории, просто мы когда вняли просьбам наших многочисленных прихожанок, давайте напишем иконы, будем перед ней молиться. Вот они просили. Мы начали искать, какая икона была бы уже соответствующая всем канонам. И нашли такую икону. Спаситель, изображенный до пояса, держит на руках младенца, как бы находящегося еще в утробе. И икона называется «Творец живота». И предложили владыке, чтобы он благословил нам построение такого часовни, архиерей, и избрал из этих различных икон именно это изображение. И мы буквально за 3 месяца начали, постепенно наши ребята, строители, начали из дерева возводить эту часовню. Она получилась очень красивой, и нам очень нравится. И начали там совершать молитвы, молебны с акафистами о убиенных в чреве младенцах.
Вот вы говорили, что здесь было до того, конечно, верится уже с трудом, настолько благообразно все, благоукрашено, красивые стены из камня, цветов очень много, жалко, что радиослушатели не могут этого видеть. Здесь южная теплота, но и опять же южная насыщенность зеленью и цветами. Очень красиво.
Когда мы начинаем какие-то дополнительные работы и углубляемся вот в территорию, то на глубине 20 сантиметров начинается огромный слой толстенный строительного мусора. И мы вспоминаем о том, что было еще, скажем, до нас. Потому что здесь начинал все это строительство почтеннейший протоиерей митрофорный Михаил Шевчук, у которого есть патриарший крест от святейшего патриарха Пимена еще. Ему уже 80 лет. Вот сейчас он уже у нас на покое. И вот он приехал сюда из России и начал здесь строить этот храм. Сначала, конечно, они служили в палатке. Сначала сажали вот деревья, которые за эти годы у нас эти, выросли уже до серьезных вершин. А потом, когда приехал владыка Юстиниан, новорукоположенный в архиереи в 95-м году, он жил на территории Покровского храма. На территории Покровского храма начиналась епархиальная жизнь. Здесь было епархиальное управление в 2 комнатках. Все было скромно, и все начиналось из малого. Но вот постепенно начали украшать эту территорию. Пригласили из местного НИИ. У нас здесь есть НИИ именно по сельскому хозяйству, у них там и у них по деревьям, там вот здесь рядом у нас дендропарк великолепный. Вот пригласили оттуда специалиста, они начали здесь разбивать вот эту зону, начали насаждать, украшать, благоукрашать. И вот так постепенно за, скажем, с 95-го года, посчитайте, до нашего сегодняшнего пребывания, 18 лет. Постепенно за это время вот так вот оно все украсилось. И здесь довольно тихий был район, сейчас немножко громковато, здесь много машин двигается по Тирасполю. А раньше было очень тихо, спокойно. А вот благодатное такое уже ощущение здесь возникло именно когда храм возник, и люди стали молиться много, приходить сюда. И здесь действительно чувствуешь себя очень мирно, спокойно, тихо. Рядом с нашим храмом еще не было ни одной серьезной аварии, хотя наши местные горячие молдавские парни носятся здесь с очень большими скоростями и днем, и ночью, вот ни одного не было здесь происшествия. И все это благодаря, конечно же, той благодати, которая здесь распространяется от Покровского храма.
Батюшка, ну вот вы приехали, а как был обустроен внутри храм? Вам пришлось расписывать его?
Здесь было частично все произведено, но еще было много возможностей продолжить работы. Потому что каждый храм, он нуждается сначала в том, чтобы постоять, стеночки должны постоять без всяких росписей, установиться, чтобы не было никаких сдвижений и штукатурки, и внутри стен. И вот храм установился, и тогда начинается постепенная роспись. Пригласили художников, которые в тот момент вдруг стали свободными. Потому что они расписывали собор в центре Христорождественский, а уже закончили там свою работу, и мы их тоже перехватили. И они нам написали здесь иконы царской семьи, наших любимых блаженных, Матрону, Ксению, Пелагию, наших любимых преподобных Серафима Саровского и праведного Иоанна Кронштадтского расписали вот храм. Ну, это еще только как бы начало работ. Мы еще хотим расписать и алтарь верхнего храма, чтобы там было тоже вокруг нас, чтобы нас святые смотрели. Но проблема в том, что место-то осталось болотистым и тянет снизу воду. И стены иногда начинают, штукатурка отстает. Если мы все это распишем, и оно потом подстает,
Будет обидно,
потому что действительно люди стараются и пишут по старым технологиям. Так что мы иногда ужасаемся, что же вы такое написали? Они говорят, подождите, не надо спешить, работа только в начале. А мы уже видим, что какие-то лики. Оказывается, это только прописи, на которых сверху накладывается еще много-много слоев, и получаются великолепные у них иконы. Сейчас они расписывают Александро-Невский храм на территории Бендерской крепости.
Батюшка, вот мы сейчас говорили о внешнем благоукрашении. А чем вам пришлось столкнуться, может быть, и с какими сложностями внутри, когда касается уже живого человека, вот что касается прихожан? Что для вас было сложным и, наоборот, что отрадным? На каком сейчас уровне идет окормление и устроение духовное ваших прихожан?
Конечно, когда я пришел в храм, было немножко шумновато у нас в храме. Люди у нас привыкли к тому, что по храму можно двигаться в течение всей службы. Если Евангелие прочитали, все бегут поцеловать Евангелие. Если вышли с чаши, все бегут к чаше. И постоянное движение в храме. И мы в течение года 2-3, наверное, обучали людей, чтобы в храме создавалось благоговейная обстановка, чтобы люди, даже если они не умеют еще молиться, не умеют возносить Богу молитву, чтобы они не шумели, не двигались по храму, чтобы не звучало в храме никаких там торгово-обменных операций, чтобы во время храма никто записочки как бы не писал, ни свечи не покупал. Все это мы вынесли из храма. А в храме, даже когда у нас народ приносит панихиду, и ведь вы знаете, что он несет эту панихиду вселенскую в течение всей литургии.
Ну, надо для наших радиослушателей, прихожан русских церквей, немножко объяснить, что значит несет панихиду, потому что у нас другие немножко бывают традиции.
Ну как вот, вселенская панихида, это значит, просто нужно прийти в храм, даже больше людей, может быть, чем в воскресный день. И вот в 8 утра начинается литургия, после литургии как бы панихида совершается после завершения литургии. И вот с 8 до 10, пока служится литургия, народ наполняет храм. Кто-то, естественно, приходит еще до часов. Есть люди, которые приходят за час до службы. Но это 10%. Потом процентов 30 приходит к 8 часам. И потом еще 60% с 8 до 10 заходят. И вот у них мечта единственная – поставить на стол, который у нас вдоль стены, поставить свои приношения под стол, там масло, вино, И вот это все сопровождается почему-то звуком шелестящего полиэтилена. Хотя вот я помню, в детстве все носили какие-то холщовые пакеты, холщовые сумки. Здесь даже национальные специально такие тканы. И вот они никогда не шелестели, а вот сейчас сплошной шелест. И, естественно, с этим мы боролись года два, наверное, сейчас, слава богу. Служба совершается в полной тишине.
Благоговейной тишине, да?
Да, только слышен хор, поющий хор. Мы просили и умоляли их не петь никаких оперных и концертных вот этих из наших музыкальных классиков, чтобы они не исполняли это на службе. Это может быть где-то на запричастном, может быть где-то после службы в виде концерта. Мы убрали все полностью, то, что называется красивым пением.
Портесное пение?
Ну, я не знаю, портесное или там бортнянские, березовские, рахманиновые, там чайковские. Все это очень красиво, но оно взывает просто каким-то...
Чувством.
Да, чувством страстным таким, какие-то сильные звуки. А хор, он всегда стремится к тому, чтобы полностью показать свою силу, там, если они все у нас певчие из...
Голосами, да.
Да, из государственного хора, им хочется вот это все выпить, чем громче, тем лучше. А мы их призывали, чтобы это было бесстрастным пением, и сейчас у нас уже освоили они литургию дораскольническую, то есть вот пение по, как оно называлось там, домяственное пение, и, в общем, дораскольническое песнопение, вот они освоили полностью литургию, она проходит так медленно, тихо, размеренно, и такая тишина в храме стоит великолепно. Но это, конечно, не самое главное.
Но это очень важно. У вас получается в некотором смысле как монастырское подворье.
Ну нет, просто мы совершаем один раз, скажем, такую службу, второй раз там какие-то русские обиходные песнопения. Стараемся просто, чтобы люди ощутили в своем сердце молитву в глубине, и чтобы они... всегда старались научиться молиться с благоговением и с любовью к Богу. Поэтому все происходит так неспешно, и люди немножко останавливаются, потому что это суета, конечно, не московская, но все-таки там малая столица Тирасполь. Вот люди, конечно, здесь очень много суетятся и стараются выжить, бьются за свое существование, и мы стараемся, чтобы в храме они остановились, чтобы прекратился этот бешеный бег. Да, чтобы они остановились и задумались, и помолились, и предстали перед Богом, и чтобы это чувство, что ты стоишь перед Богом, они унесли домой и продолжали стоять перед Богом каждый день своей жизни, каждую минуту своего существования.
Отец Василий, а вот по сравнению с вашим служением в Каменке, вот есть какое-то отличие? Люди отличаются? Вот какая-то специфика присутствует?
Дело в том, что разительно отличается малое село, которое вообще никак с городом не связано. Вот не ездят они там каждый день на базар. Там очень простые, честные люди. Между ними отношения, как одна большая семья. Когда человек попадает в такой город, как Тирасполь, то он попадает как бы на границу. В принципе, тут недалекие все границы, и действительно он попадает как на границу. Здесь он ощущает себя как рядом с вражеской территорией. Он ощущает себя в состоянии постоянной войны со всеми. Ну, наверное, так же, как и в Москве.
В Москве, наверное, еще больше.
Ну, естественно, в Москве еще больше, но у нас люди зачастую не могут сказать правду, когда спрашиваешь просто направление. Вот я помню, мы были как-то в России, и там, куда ни спросишь, чуть ли не проведут тебя туда, обязательно покажут куда. Потом вернулись в Одессу, ехали с Одессы на родину и спросили направление, 5 человек сказали все в разные стороны. Почему? Не знаешь, скажи, не знаю. И такое впечатление, что они просто обмануть хотели. Поэтому мы в Тирасполе все очень настороженные. Мы в состоянии какой-то войны. Никто никому не доверяет из людей. Я не имею в виду там приходскую жизнь, а вот когда
попадаешь... Обычных
людей, да. Обычные люди, да. Никто никому не доверяет. И все, любое слово воспринимается...
С подтекстом.
Как вот вы говорите, а вот пока вы нам не докажете, мы вам никогда не поверим. Поэтому здесь действительно вот немножко это напрягает. И даже когда прибывают к нам люди из России, допустим, у нас архиереи все приехали с России, они очень удивляются вот этому отношению, когда им в лицо улыбаются, обещают, и начальники некоторые, и те, кто обещает помочь там в строительстве храма или помощь в каком-то социальном служении, обещают, улыбаются, руки жмут, а потом исчезают или отключают телефон, или обманывают, продолжают дальше обманывать. Поэтому они говорят, как это возможно вообще так? Привыкли к тому, что если человек сказал «да», значит, сделает, и сказал «нет», значит, не сделает. У нас скажут «да», но не сделает, как в евангельской притче. Сказал сын «сделаю» и не пошел. Вот это во множестве у нас так здесь. Но это специфика именно такого состояние постоянной настороженности и постоянное восприятие других людей, ну, не как друзей по меньшей мере, а, может быть, даже как и врагов. И вот это состояние постоянной войны в семье между мужем и женой, между детьми и родителями, и в обществе, оно, конечно, созидает такую обстановку абсолютно нехристианскую.
И напряжение, да?
И напряжение, и как бы нету общности. Конечно, мы объединяемся против какого-то общего врага в какой-то момент.
Против кого-то дружим, да?
Да, но в основном у нас, ну, я не знаю, рассказываю людям в Москве, это тоже известно, потому что там еще больше напряга, там все это выливается в крутые разборки. У нас просто общество такое здесь живое. Мало доверия у нас друг к другу, очень мало, потому что и оно же и подтверждается обманом и неисполнением своих обещаний. А вот если вы углубитесь где-нибудь в сторону той же Каменки или, скажем, там в район Каменский или в другие районы, где люди редко бывают в городе, вот живут своей местной жизнью, там действительно они очень доверчивые, очень исполнительные, друг друга поддерживают, как в одной семье.
Хотя в плане материальном они могут жить намного беднее, чем в городах, да?
Живут очень просто. Они живут очень просто. То, что есть, того им достаточно. Естественно, там чего-то много не хватает, лекарств, там, какого-то разнообразия в продуктах. Конечно, в городе это все легче достается и покупается, но это не приносит человеку внутренней радости никакой, потому что это все внешнее.
Вы прослушали первую часть интервью с архимандритом Василием Карповым, настоятелем храма Покрова Божией Матери в Тирасполе.
Там за лесом, там за темным Залечись, больную душу. Силы дай земле моей. Что с тобой, моя родная, свой покой навек теряю? Не молчи, скажи хоть слово, Русь моя. Тебе молиться стану, бить поклоны не устану, в битве, где оружием стала боль моя. Темным плыть.